Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 4-6 градусов тепла, ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. В Петербурге пасмурно, дождь до 10 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – роль общественных организаций в решении социальных проблем. А пока обратимся к одной из главных тем дня. Консульство Грузии в Москве намерено обратиться с судебным иском на действия должностных лиц, по вине которых беженка-грузинка Манана Джабелия необоснованно находилась в спецприемнике, в том числе и после того, как Мосгорсуд признал, что она не подлежит депортации из России. Министерство иностранных дел Грузии обвинило российские власти в продолжении притеснений грузинских граждан, вынесении в отношении них несправедливых решений и содержании в местах лишения свободы в невыносимых условиях. Рассказывает Олег Кусов.
Беженка-грузинка из Абхазии Манана Джабели была задержана в Москве в начале октября. Нагайцинский суд Москвы вынес решение о ее депортации в Грузию. При этом суд не принял к сведению, что в свой дом в Сухуми Джабели вернуться не может. Он был занят чужими людьми еще во времена вооруженного грузино-абхазского конфликта. Кассационная жалоба Джабели была рассмотрена только почти спустя 2 месяца. Мосгорсуд в пятницу, 30 ноября, не нашел оснований для депортации. Но Манану Джабеля все равно не отпустили домой. Отвезли в спецприемник и сказали, что надо дождаться бумаг из суда, то есть понедельника. Ночь на воскресенье Манана Джабеля умерла. Консульство Грузии намерено в судебном порядке получить ответ, почему немолодую и больную женщину не отпустили домой сразу после вынесения решения Мосгорсудом. Этим обстоятельствам возмущены и российские правозащитники, говорит глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Это просто обычная традиция. Кассационная инстанция не принимает на себя ответственности принять окончательное решение, вынести свое суждение по данному случаю. Но вот в нашей практике все-таки обычно, когда отменяется это решение, даже если оно направляется обратно в суд, все-таки человека из-под стражи освобождают.
Писатель и политик Эдуард Лимонов считает, что российское руководство в отношении грузин прибегает к методам, которые в свое время были распространены в фашистской Германии.
Это уже второй грузин, на этот раз женщина, погибшая в результате содержания в спецприемнике. Я могу выразить свое просто возмущение, негодование, какой-то гитлеризм такой, направленный против людей одной национальности. Я, скорее, в конфликте Грузия-Абхазия, я нахожусь на стороне национальных автономий. Но это не причина, чтобы не понимать, что это чудовищно. Почему этот гитлеризм на земле России?
Официально Тбилиси обвинил руководство России в том, что грузинские граждане на территории этой страны, в местах лишения свободы, содержатся в невыносимых условиях.
Рассказывал Олег Кусов. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Корабельная сторона» пишет о ситуации на крупнейшем судоремонтном заводе Архангельска «Красная кузница». Заработная плата работникам предприятия все еще не выплачена даже за июль. В данный момент задолженность превышает 20 миллионов рублей. На территории завода уже организован новый судоремонтный завод, но там еще не работает ни один человек, а два цеха старого предприятия и нефтеочистная станция, которые руководство завода вознамерилось продать в счет погашения заработной платы, до сих пор не проданы. По словам представителей профсоюза работников морского транспорта, даже если заработную плату и выдадут работникам, то завод все равно будет развален. Профсоюзы же хотят сохранить предприятие и, возможно, будут подавать заявление в счетную палату и Генеральную прокуратуру России, пишет северодвинская газета «Корабельная сторона». Семьям погибших во время массовой драки в Кондопоге будет выплачено по 100 тысяч рублей. 5 пострадавших получат по 25 тысяч. Как сообщает интернет-газета «Столица Нанега», такое распоряжение подписал глава Карелии Сергей Катанандов. Между тем, в минувшую субботу возле бывшего ресторана «Чайка» в Кондопоге, где 30 августа произошли убийства, собралось около 30 горожан. Они возложили цветы к зданию. Среди участников акции большинство составляли пожилые женщины и молодые люди с короткими стрижками. мальчишками, одетые в спортивные костюмы. По словам бабушек, они пришли сюда потому, что в листовках, распространявшихся накануне в Кандапоге от имени так называемого общественного комитета горожан, предлагалось провести митинг, на котором планировалось обсудить результаты работы местных властей по стабилизации обстановки в городе. Однако ни сотрудники администрации, ни представители этого общественного комитета горожан не вышли к людям. Через час все мирно разошлись по домам. По словам представителей правоохранительных органов, никакого общественного комитета горожан в действительности не существует. Листовки были завезены в Кандапогу из-за пределов Карелии, а призывы провести митинг всего лишь провокация, пишет петрозаводская интернет-газета «Столица на Онега». И публикация в газете «Курьер Псков». Выпускник Псковского лицея, попав к врачам в прединфарктном состоянии, не смог вовремя получить отсрочку от армии из-за долгов военкомата перед городской больницей. Диагноз был поставлен молодому человеку полгода назад, но когда пришло время осеннего призыва, в военкомате ему отказали в отсрочке, потребовав диагноз из больницы. Однако там обследовать призывников отказываются, пока военкомат не выплатит долги. В итоге выпускник лицея чуть не оказался на положении уклониста и смог получить отсрочку от армии, лишь поступив в институт, пишет «Курьер Псков».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 7 декабря в Петербурге пройдет форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург. Новые решения 2006». Уже четвертый год на этом форуме собираются представители некоммерческих организаций, власти и бизнес-сообщества для решения социальных проблем, рассказывает Татьяна Вольская.
Форум «Социальный Петербург. Новые решения» – это крупнейшее городское социальное мероприятие, которое показывает вклад некоммерческих организаций в городскую жизнь и создает пространство для профессионального общения разных секторов общества. На форуме во второй раз будут подведены итоги конкурса годовых отчетов НКО. Организаторы форума считают, что сейчас НКО становится равноправным партнером для государства и бизнеса. В Петербурге около 13 тысяч НКО, которые помогают незащищенным слоям населения, создают рабочие места, привлекают в город больше 20 миллионов долларов ежегодно. Для каждой некоммерческой организации очень важно выстроить свои отношения с государством. Фонд возрождения Петербурга строит их почти 20 лет, говорит директор фонда Ирина Чижевская.
Много мы на это положили сил, и не только для того, чтобы мы эти отношения построили, но для того, чтобы те организации, а мы работаем со многими общественными организациями, тоже попытались это сделать. Я хочу сказать, такого нормального сотрудничества, как сейчас, не было еще никогда. У нас не все гладко, бывают проблемы, иногда мы не понимаем друг друга, но это нормальные рабочие отношения.
Кто приходит работать в НКО?
Они профессионалы, но как для профессионалов у них не всегда сложились какие-то отношения в тех или иных структурах. И вот здесь вот эта свобода самовыражение, она дает совершенно другой качественный профессиональный рост. И мы это видели неоднократно.
В оказании услуг населению некоммерческие организации хотят участвовать на конкурсной основе с государственными структурами, говорит исполнительный директор организации «Ночлежка» Максим Егоров.
Тогда мы будем заниматься одним общим социальным бизнесом, будем выступать в одном поле конкурентом, и тогда будет понятно, кто делает работу эффективнее, кто может экономить в отношении цены и качества. Сейчас пока ситуация, к сожалению, не такая. Могу сказать вот про свой сектор, потому что бездомные, к сожалению, не такая популярная категория для благотворительности. В бюджете 2005 года только 7% это были деньги российские, из них половина деньги государственные. То есть в прошлом году мы первый раз за 15 лет нашего существования получили небольшую субсидию от Комитета по трудовой и социальной защите. Эта ситуация тоже нуждается в изменении.
В этом году в форуме НКО примут участие более 200 представителей НКО.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось освободить из-под завала и поднять на поверхность двух горняков. Их жизнь вне опасности. В Якутии самолет, летевший из Москвы в Мирный, совершил аварийную посадку. Никто не пострадал. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил Роберта Гейтса на пост министра обороны. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу, погибли двое американцев и четверо афганцев. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. Сербия просит Международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Иракская война в историческом контексте. Книжное обозрение. Кошмар 20 века». Марина Ефимова о книге Нила Фергюсона «Война миров». Музыкальный альманах 2006 год. Двух юбилеев. Кинообозрение. Новая картина Кристофера Нолана «Престиж». Искусство спать вдвоем. Гость американского часа – психолог Пол Розенблат. «Кошки Нью-Йорка». Репортаж Раи Вальс. Кошачьи выставки в Madison Square Garden и песни недели. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Александра Сердитова, директор общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», и Борис Кривошей, руководитель правозащитной группы Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАОРДИ». Тема нашей программы – роль общественных объединений в решении социальных проблем. Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с того, чем занимаются ваши организации. О вашем конкретном опыте я попросил бы вас рассказать. Давайте начнем с Александры Ильиничной.
Спасибо. Ну, я хотела бы сказать о том, что наша организация осуществляет свою деятельность с 1994 года. Учредителями фонда были профессиональные художники, искусствоведы, историки. И, собственно говоря, это вначале определяло, скажем, такое базовое, основное направление деятельности, которое мы хотели осуществлять вот в тяжелые начала 90-х годов. Одно из основных направлений мы думали, что будет у нас связано с помощью как раз людям творческих специальностей, в которых имеется инвалидность и затруднены способы к выживанию. Но так получилось, что в 1994 году я оказалась на острове Каневец, где как раз тоже начинал возрождение Каневский Рождество-Богородичный монастырь. Вот у нас состоялась счастливая встреча с настоятелем архимандритом Назарием. И в результате разговора нам было предложено здание, бывший работный дом монастырский, который стоит за монастырским каре, с тем, чтобы мы его смогли подремонтировать и осуществлять социальную деятельность, как раз направленную все-таки на помощь детям. И вот это в корне перевернуло и скорректировало вообще всю будущую нашу работу. Вот все наши сотрудники, вся наша работа была повернута именно на оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам. Вот. Но помощи, учитывая то, что у нас такой колоссальный потенциал профессиональный, творческий, вот, помощь как раз была направлена на творческую реабилитацию, на обучение народным ремеслам. Учитывая то, что мы получили еще в таком прекрасном месте на Ладоге этот особняк, который со временем мы вот отремонтировали и прочее, то еще и появилась возможность летнего отдыха, помощь монастырю. То есть здесь вот, ну так, красиво и творчески слились очень многие направления на пользу детям, скажем так. Что, потому что само пребывание детей, вот если говорить на острове, их посильная помощь возрождающему монастырю сама по себе имеет такое великое гармонизирующее свойство. И для детей это...
Сколько человек находится вот в этом центре?
Ну, летом у нас, за лето бывает до 250-300 человек по заездам. Сейчас это уже все имеет, ну, такое стабильно выраженное отношение. Мы участвуем в конкурсах, получаем путевки. Вот, в общем-то, все уже так. А начинали, конечно, тяжко.
Борис Залманович Кривоши, руководитель правозащитной группы Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ. Вы тоже работаете с детьми-инвалидами. Расскажите о специфике вашей работы.
Не только с детьми, но и с молодыми людьми. К сожалению, хотелось бы больше уделять внимание молодым людям. Но из-за отсутствия помещений в городе те существующие центры социальной реабилитации детей-инвалидов до 21 до 23 лет молодых людей могут принимать, но не более. Наша организация в июне 15 лет. Это крупнейшая организация, может быть, даже в стране, объединяющая 81 организацию общественную по различным патологиям детей-инвалидов. А вот, значит, численность, ну, вот хотя бы одна из наших основных программ – это летний отдых. Мы за лето успеваем дать возможность отдохнуть 6-7 тысячам детей, значит, семьям с детьми-инвалидами. Причем это городская программа, которую правительство нам доверило. И это чрезвычайно сложная работа, потому что желающих намного больше. И подыскиваются базы, и Ленинградская область, и Юг. Это сложнейшая работа, которую власть нам доверила. И вот уже какой год достаточно успешно все это дело проходит по линии комитета по делам молодежи. Что касается направления работы и роли ГАОРДИ вот в процессе правовой защиты жизненного устройства инвалидов, сделано достаточно много в тесном контакте с властью, ну, повторяю, значит, в отношении детей-инвалидов. Вот что касается молодых инвалидов и, в первую очередь, самой незащищенной части, это молодые люди с нарушением интеллектуального развития, здесь еще только начинается этот процесс. Ощущение такое, что будто бы власть долго не понимала, что тот ребенок умственно отсталый, который формально считается ребенком до 18 лет, 18 лет и один день не, простите меня за тавтологию, не умнеет. Он остается таким же беспомощным, таким же незащищенным, и его защита – это семья. А что может сделать семья, которая постоянно думает только об одном? А что будет, когда меня не будет? Но у меня такое ощущение, я достаточно долго занимаюсь этим вопросом, что власть предъявляет нам очень странный счет. Разве мы вам не предлагали оставить ребенка в роддоме? Предлагали. Причем в такой форме, что мать могла месяцами не выходить из шока. Разве мы не предлагали вам детский дом-интернат, а потом взрослый дом-интернат? Почему же мы не воспользовались? А потому что у нас не хватило мужества и на то, и на первое, и на второе, и на третье. В результате не только дети вычеркнуты из жизни на сегодня, но и родители. Мы, как граждане России, живем и трудимся в полсилы. И это я считаю, национальный позор. Вот я знаю, что у вас была на передаче наш руководитель Маргарита Алексеевна Урманчеева. Мы вместе начинали работать. Так вот, у нее возникла мысль подготовить и направить господину Медведеву пятую национальную программу. Я лично писал концепцию для руководителя, для нашего уполномоченного по правам человека господина Лукина. Ответа никакого не получил. Хотя там были изложены основные концептуальные вещи, без которых эта семья остается выброшенной на обочину. А меня умудрялись обвинять, не обвинять так, с укором, когда первая книжка вышла под названием «Существующий народ». Ну, как-то так. Ну как тут? А вот так. А он был в статистических отчетах, умственно отсталые люди, до 80-х годов? Не было. Они всегда скрывались в стране, потому что считалось, что вообще не может у нас быть никого, кроме гомосоветикус, да? Вот. Значит, проблема жизненного устройства, хотя по нашей инициативе, я считаю, что мы довольно много сделали, чтобы вышла концепция, подписанная Валентиной Ивановной Матвиенко, где можно предполагать, к 2010 году в каждом районе может появиться мини... Что мини? Мини-интернат. Да, не такой численностью, как на Калантае на 1200 или ПНИ номер 1 около Смольного на 1400. Но вы знаете, мини-интернат – это мини-интернат. Если к нему не будет привлечена в службу сопровождения родители, это будет маленькое казенное учреждение, еще неизвестно с каким директором. А я бы хотел напомнить, уважаемые слушатели, что когда вам рассказывают на радио или вы читаете в газетах о том, как хорошо на Западе, и как-то они так это все сделали по защите этих людей, и именно они открыватели? Нет. Открыватели мы. Князь Иван Иванович Бетский и Екатерина, которая подписала указ о создании первого воспитательного дома в Петербурге. Это с них началось движение, которого Европа не знала в те года. Это движение открытого общественного презрения. А за 80 лет мы поменяли букву «И» на букву «Е», и пошло-поехало. Так вот, когда я узнаю, что в городе есть фонд возрождения, и Валентина Ивановна Матвиенко говорит о возрождении, а как может быть возник, как я не представляю возрождение, если не будут возрождены 112 приютов для тех, кого мы сегодня называем детьми с ограниченными возможностями. А вот на Руси было, это были дети, которых называли генетическими идиотами, страдающими падучей болезнью. Так и назывались приюты на Удельной по 15 человек и так далее. Там получались профессии, в 21 год они отправлялись в деревни, они были миротворцами, не только пастухами. Это была забота. И ежегодные отчеты печатались, кто сколько рублей дал в помощь этим людям. Громадные отчеты по стране. Вот отношения с нашими спонсорами, потому что считается, раз эти люди не могут внести свою лепту в строительство страны, это лишние люди.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Антикедровая революция в Ливане. В программе участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкани, заместитель главного редактора газеты «Вести» Тель-Авив Сергей Подражанский. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось освободить из-под завала и поднять на поверхность двух горняков. Их жизнь вне опасности. Оба оказались заблокированы в забое во вторник при обвале породы. Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмпл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфельда. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли двое американцев и четверо афганцев. Только за последние 9 дней смертники осуществили в провинции Кандагар 6 терактов. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. По данным МИД Германии, журналиста похитили, когда он возвращался с задания с юга страны, из района, который практически полностью контролируется талибами. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республике Кипр. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила. Сербия просит Международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Шешель уже 25 дней проводит голодовку. Это были краткие новости.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. В Архангельске вот уже несколько месяцев не могут выбрать гимн города. Мэр Александр Донской не принимает песню, написанную Александром Дьячковым, и настаивает на другом эстрадном варианте. Как рассказал председатель общественного совета по согласованию гимна Архангельска Григорий Сальников, депутаты не поддержали инициативу мэра, однако он решил провести повторное голосование через неделю и назвал общественный совет экстремистской организацией.
Мэрия города Архангельска продвигает эстрадная песня. А также вот есть альтернативный вариант, он так и называется, гимн Архангельска. Мы жители города, просто мы не хотим, чтобы эстрадная песня, которая уже и по жанру не подходит, она уже и морально устарела, была бы гимном города.
В Калининграде прошел митинг против непродуманной монетизации. В нем приняли участие около 2000 человек. Накануне городской совет депутатов Калининграда заменил натуральную льготу на проезд в общественном транспорте на ежемесячную денежную компенсацию в размере 280 рублей. Пикет начался с конфликтной ситуации из-за эстрадной музыки, которая раздавалась из нескольких громкоговорителей на площади. Невозможно было услышать голоса выступающих с трибуны. Только после вмешательства милиции специальная служба мэрии Калининграда, который занимается радиовещанием, согласилась выключить звук. В Псковской области на территории завода «Псковкабель» введена чрезвычайная ситуация и приостановлено производство. Об этом заявил заместитель начальника Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны по Псковской области Олег Черней. 2 декабря на заводе обнаружено предположительное место захоронения фенола, предельная концентрация которого в воздухе превышает норму в 5 раз. Также на месте нашли 19 бочек из-под промышленных отходов. В Череповце предприниматель Эдуард Бибер в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие по этому делу продолжалось почти год. В ноябре его отправили в Череповецкий городской суд. Первое заседание состоится ориентировочно 20 декабря. По закону за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет. Депутаты Петросовета подали в Верховный суд Карелии заявление с требованием признать республиканский закон о распуске законодательного собрания нелегитимным. Ранее депутаты направили надзорную жалобу в Верховный суд России, требуя отменить решение Верховного суда Карелии, которое легло в основу проекта закона о распуске Петросовета. Как отмечают в Центре политических и социальных исследований Республики Карелии, данные действия депутатов уже не смогут повлиять на текущий ход событий. Выборы в Совет города Петрозаводска весной 2007 года все равно состоятся.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о роли общественных организаций в решении социальных проблем. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостям. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Готовы ли вы на общественных началах служить обществу? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Я очень хорошо к этому отношусь, но заниматься бы навряд ли этим стала, потому что нет свободного времени. Если бы оно было, я бы обязательно приняла в этом участие.
Для молодежи считаю идеальный вариант. Воспитание молодежи, патриотическое воспитание, отношение к чувствам, к городу, к людям. У меня, к сожалению, уже времени не хватает.
Очень нравится, очень похвально, но лично сама я пока не готова силы своей занятости.
Нет, у меня времени нет свободного. Какой-то лишний заработок не мог бы отдать, наверное.
Конечно, могла бы помочь что-то, но я не знаю, какого рода помощь нужна.
Очень приятно, что еще есть люди, которые за идею готовы помогать кому-то. Сам, к сожалению, по причине большой занятости не мог бы чем-то таким заняться. То есть только, может быть, на субботник выйти, отбор подмести собственный.
Таким людям я отношусь с уважением, с почтением. Если бы у меня были обстоятельства немного другие в жизни, тогда бы я смогла пойти работать на пользу общества. Но сейчас у меня не очень простая ситуация в жизни, в денежном смысле и в смысле времени. То есть, если бы у меня была возможность что-то делать для себя и на пользу другим людям, тогда бы с удовольствием.
При моей занятости вряд ли. У меня сейчас свободный день, вот я болтаюсь там. А вчера мы работали до 11, потому что просто нереально участвовать в таких организациях лично мне. Ну, положительно, конечно, отношусь. Скажем так, лет 5 назад, пока я еще не работал здесь, я бы, допустим, безвозмездно участвовал бы в строительстве церкви. Ну, я каменщик вот по второй специальности. Там бы я безвозмездно работал.
Хотела даже вступить в наш питерский Гринпис. Было такое стремление. Остановила нехватка времени в обучении. Отговорки, на самом деле.
Себе не представляю. Наверное, потому что не так много зарабатываем, хотелось бы больше.
Да, готова. Нищим помогаю. Даже отвезла вещи там бездомным каким-то детям. И сейчас тоже их раздаю. Я не вижу этих организаций, которые где-то написаны. Хотя один бомж, я его вижу каждый день. И я бы его пристроила бы куда-то, потому что он там сидит, никому не нужно, в одном и том же месте. Вот я знаю, что раньше было на Пушкинской 10. А сейчас я не знаю, где это.
У каждого человека свои проблемы, как и у меня свои проблемы. Но я с уважением отношусь к таким людям и вообще. Я видел ту же армию спасения, которая кормит бездомных, другие организации, которые малоимущим, старушкам помогают. Иногда я там каким-то старушкам немножко помогаю, но это редко бывает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы на общественных началах служить обществу.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Александра Сердитова, директор общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», и Борис Кривошей, руководитель правозащитной группы Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАОРДИ». Мы прослушали только что опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Александра Ильинична, по-вашему, каково отношение общества сейчас к инвалидам, в частности, к детям-инвалидам? Действительно, это несуществующий народ?
Вы знаете, следует все-таки отметить позитивные сдвиги в нашем обществе за вот эти годы перестройки. Потому что, если вот взять, ну, я говорю о начале деятельности нашей организации в середине 90-х, когда мы проводили первые творческие выставки изделий инвалидов «Благо», вот в течение 6 лет раз в году проводилась эта большая выставка, то тогда нужно было людям доказывать, что это сделано руками людей с ограниченными возможностями. И это вызывало у многих шок, у некоторых недоумение, недоверие, массу эмоций. То прошли годы, и сейчас, вот на данном этапе, уже никому не нужно объяснять, что практически это такие же люди, только с особенностями. И, возможно, с особыми талантами, которыми Господь, отнимая одно, дал в другом. Так что, если говорить в целом о нашем обществе, то все-таки я вот в своей работе вижу позитивные сдвиги и надеюсь, что дальше это все-таки будет прогрессировать. И вот в связи с этим я хотела бы еще сказать о том, прослушав те интервью, которые были на улицах, мне кажется, что здесь вот прямо на поверхности лежит вопрос о том, что не хватает информации зачастую. Зачастую, да, люди очень часто... Да, есть справочники телефонные, к нам очень часто звонят люди. Но в справочнике не указывается направление деятельности. Поэтому зачастую бывают разговоры такие о многом, но не конкретно, допустим, по той проблеме, которую человек позвонил. говорит, вся эта ситуация говорит о том, что в городе должен быть создан информационный добровольческий центр. Позвонив куда или придя куда, человек четко мог бы выяснить, куда он может приложить свои способности, или же пожертвовать, или поучаствовать в работе. И вот мне кажется, эта работа, это задача и общественных организаций сейчас обсудить этот момент. И, конечно, совместно с правительством, с государством создавать такие центры, потому что они будут способствовать и пропаганде, и благотворительности, и милосердию, и состраданию, и учить людей, как это делать.
То есть вы думаете, что общество готово сейчас помогать?
Мне кажется, людям? Что вот такие позитивные сдвиги уже есть и у молодежи.
Борис Залманович, как вы считаете?
Я когда слушал этот репортаж, я вспомнил, как вот 2 года тому назад точно так же я стоял на улице, опрашивал. Рядом стоял наш режиссер телевизионный нашей организации Андрей Юрманчеев. Я задавал только один вопрос прохожим. Где лучше жить умственно-отсталому ребенку, молодому человеку? С нами или в интернате? Все как один. Пожилые люди. Конечно, с нами. Конечно, с нами. Я не думаю, что это идет только лишь от доброты. Это идет от того, что где-то на генном уровне вот это все сидит в нашем человеке. Но количество слухов, в том числе газетных, ведь стоит что-то случиться в интернате со смертельным исходом, все, все пошло, поехало, значит каждый. То есть освободить инвалида от ложных обвинений и есть задача. Может быть, главная задача некоммерческой организации, главная задача ПНИ. Главная задача СМИ. Вот мы сейчас сидим с Александрой Ильиничной, да, и нам обязаны поверить. Я не знаю, я не успел спросить коллегу Александру Ильиничну, что ее в личной судьбе связывает с инвалидностью. У меня сын с синдромом Дауна, ему 32 года. Так вот, вы знаете, он много сделал в своей жизни за 10 лет пребывания в интернате. Он помог мне их открыть для вашего посещения, Дмитрий. А в Москве нужно брать разрешение чуть ли не у Зурабова. У нас достаточно открытый город. Но чтобы повернуть к нам проблемы, я вот готов водить экскурсии, да, по психоневрологическим интернатам. А попробуй сначала добейся, чтобы туда прийти. Но человек, который пройдет по интернату, увидит бестолку ходящих людей, хотя многое делается уже внутри интерната. Тот же самый знаменитый на Калантае. 38 классов открыто, люди заняты. Но вот войти, чтобы человек повернулся, не, понимаете, вот в Америке было движение, не знаю, как сейчас, молодые люди бегали с надписями, с повязками на лбу, на которых написано, собирали деньги. Не дашь, такого родишь. Дать проще. А вот понять, что ты живешь в стране, где от тебя зависит очень многое, чтобы депутат понимал, что он и представитель этого народа, чтобы он помог достроить своими деньгами, он их имеет, на монастырь, который ремонтирует Александр Ильинична с ребятами, мне помог наконец успокоиться, что я где-то могу кому-то передать свою квартиру стоимостью, может быть, 70-80 тысяч долларов, только лишь за комнатку на двоих, за койку, с гарантией, что сын не будет в интернате. Ему там нечего делать. Поэтому я говорю, уважаемые слушатели, вы не верьте особой жестокости интернатной. Там другая вещь более страшная. Там личность уничтожается. И не потому, что персонал какой-то варварский. Нет. Потому что воспитатель на 100 человек, потому что тяжелые... Вот в чем дело. Поэтому знаете, значит, что мы ждем помощи. Наш адрес, телефон, наверное, мы в конце сообщим.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось освободить из-под завала и поднять на поверхность двух горняков. Их жизнь вне опасности. В Якутии самолет, летевший из Москвы в Мирный, совершил аварийную посадку. Никто не пострадал. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил Роберта Гейтса на посту министра обороны. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу, погибли двое американцев и четверо афганцев. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. Сербия просит Международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александрой Сердитовой, директором общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», и Борисом Кривошеем, руководителем правозащитной группы Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАРДИ. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Давайте начнем с того, по вашему мнению, что сейчас в первую очередь нужно сделать, чтобы ситуация начала улучшаться или улучшалась и дальше, как мы уже говорили. Что должна сделать власть, что должны сделать люди? Александра Ильинична.
Ну, я бы сказала, что здесь несколько аспектов у этой проблемы. Слава Богу, что лед недоверия, который существовал у государственных органов, книгоммерческим организациям, он тает. Во всяком случае, в нашем городе эти позитивные подвижки мы видим налицо. И в рамках тех программ, грантов, конкурсов, субсидий, которые выделяются, и как проводятся, во всяком случае, вот и в Комитете соцзащиты, и в Комитете молодежи с общественными организациями говорят на равных. То есть, слава Богу, мы становимся партнерами, и это отрадно. В этом направлении, если будет двигаться у нас в государстве и, конечно, в нашем городе все, то оно все равно вырулит на правильное направление, потому что эта дорога с двухсторонним движением. Нет такого, что мы движемся, от нас отодвигаются. Мы теперь уже в диалоге, это отрадно. Если говорить о том, что еще нужно сделать, да, здесь, конечно, прежде всего упирается, и я думаю, что ни один руководитель общественной организации не скажет, что он полностью удовлетворен своими финансовыми возможностями, потому что, что бы мы ни говорили о благотворительности, добре, сострадании и прочее, подо всем этим должна быть база. Можно безвозмездно 1-2 раза организации провести мероприятия и прочее. Вот. Но постоянно, допустим, быть в таком напряжении, а тем более, если мы говорим о профессионализме, потому что общественная организация – это не просто кружковая работа или там встреча по интересам. Прежде всего, если мы говорим о том, что мы партнеры, мы говорим о том, что мы профессионалы, и мы делаем социальную, культурную, любую другую работу не хуже, чем созданное государственное учреждение. И здесь возникает другая проблема. Насколько образованы те специалисты, которые приходят в общественные организации. И один из вопросов, я думаю, который государство тоже не должно отбрасывать, это возможность повышения квалификации в тех требованиях современных, которые вот нужны и в социальной сфере, и в любой другой.
Борис Залманович, как вы считаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы ситуация улучшалась? Что должно сделать государство, власть, что должно сделать общество?
Вот я всегда, когда бывает очень сложно разобраться, что происходит, я вспоминаю слова замечательного грузинского философа Мераба Мардашвили. Он говорил так, что зло у нас в стране происходит как-то само собой. И лишь добро специально. Значит, о специальном добре власть должна думать постоянно и понимать, что вот это добро должно быть нравственным. По отношению к инвалидам понятие нравственности у власти должно быть в основе ее деятельности. А получается на самом деле, что единицы, эти единицы мы встречаем, Александр Леонидович, права, в лице того же председателя комитета Александра Николаевича Ржаненкова, в депутатском собрании это Евдокимова, Наталья Леонидовна, мы помогли им разбираться в наших делах, и они открыты для нас. Но я же не могу сказать, что, Александр Николаевич, что это вы все блокадниками занимаетесь? Или когда мне говорят, а ты знаешь, сколько у нас беспризорников на улице, в теплоцентралях? Все, я говорю, все. Потом. Конкретно что нужно сделать? Понимать действительно, что нравственность – это для власти должно перестать быть препятствием, которое нужно обойти, а стать критерием выбора своей политики. Под это дело конкретно что нужно сделать? Это вот в той концепции, которую подписала Валентина Ивановна Матвиенко, там есть и социальные гостиницы, и социальные квартиры, и кризисные квартиры. Это все нужно осметить, нужно распределить, чтобы мы знали. И главное, подключить нас, поскольку мы действительно знаем, где должны жить наши дети, как они должны жить и в каком окружении. А на сегодня странная очень ситуация получается. Ну вот опять вернусь, значит, к своим. Умственно отсталый человек, независимо от возраста, не понимает, что он живет в изоляции в силу своей ущербности. Общество, окружение, граждане не только это понимают. Я не знаю, какой процент, потому что весь же город не опросишь. Ну, вот я привел пример. Да, жить с нами. Но многие считают изоляцию нормой жизни. Слишком велико ложные слухи о его агрессивности. Ничего подобного. Все это не так. Вот. И тогда может наступить очень интересный день, когда общественная организация станет не только партнером. На Западе это не только партнеры. Ничего нет весомее для западного парламента, чем родители-инвалиды. Они голосуют. Вот я могу только одну цифру привести. Родители в Вене добились от парламента, и в газете называлась это «Сенсация в парламенте Вены», 20-8 мест домиков ежегодно. Понимаете? Вот. Так что и нам нужно, конечно, как можно чаще обращаться любым способом, чтобы каждый родитель знал, ты скрываешь своего ребенка, ты ему вредишь. Мы слишком стесняемся общества.
Давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Но у меня вопрос вот по поводу вот этого бывшего работного дома на Коневице. Вот, если вы знаете, на Коневице проводились испытания, ну, того, что сейчас называется грязными бомбами, то есть там распыляли радиоактивные аэрозоли довольно-таки длительное время советское. Вот, как-то вы учитываете вот это обстоятельство и делали какие-то независимые экспертизы вот этого места экологические? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я могу вам ответить, что в начале 90-х, когда православной нашей епархии был передан Каневский монастырь, Каневец посетили много представителей из скандинавских стран, были представители наших экологических организаций. И результаты забора воды, почвы и прочее всего, что было сделано после ухода военных с острова, были увезены в Швецию, Финляндию, где были сделаны независимые экспертизы. Те места, которые были заражены, это на Варгосе там и прочее, там были некоторые локальные места. Вот они были дезактивированы, и, в общем-то, ни по воде, ни по почве никаких ограничений в посещении и проживании на острове нет.
Давайте, остается у нас примерно полторы минуты беседы. Вы хотели, во-первых, назвать какие-то телефоны, адреса, может быть, обратиться к кому-то. Я имею в виду Борис Залманович, вас.
Значит, я работаю в Центре социальной реабилитации ГАРДИ, Чайковского, 60. Так и находится в этом дворе центр реабилитации, вывеска. Мой телефон 272-69-54, 272-69-54. В первую очередь, я обращаюсь к родителям. Значит, я и сам принимаю, и, значит, юрист у нас есть. Все бесплатно, приходите. Мы достаточно хорошо знаем ситуацию в городе, и у нас такой принцип не только выслушать и помочь.
Вы обращаетесь именно к родителям?
Я обращаюсь к родителям. Теперь молодые люди, особенно студенты юридических факультетов, педагогических, нам нужны волонтеры. Мы должны волонтеров иметь в вашей среде. Мне лично они необходимы для того, чтобы создать, может быть, впервые в России школу самоадвокатов, когда молодые люди сами себя защищают, но им нужен помощник, так называемый проводник. Это человек, владеющий знаниями, его сверстник, ему легче будет подойти к такому человеку.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Александрой Сердитовой, директором общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», и Борисом Кривошеем, руководителем правозащитной группы Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАРДИ. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». После встречи одного из ведущих лидеров Ирака с президентом США Джорджем Бушем в Багдаде совершена серия нападений на шиитов. Шиитский лидер просил оружия и власти, чтобы справиться с межконфессиональным насилием. Об этом мы поговорим в программе «Время и мир» и ведущая программы Ирина Лагунина.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка и синтукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250.